Перевод. Недалеким людям, попадавшимся ему на пути Уткала, казался слабоумным, слепым, глухим и немым безумцем. Но их представление о нем не соответствовало истине. В действительности он был подобен невидимому огню, тлеющему под слоем пепла. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы избежать недоразумений, беспокойств и неприятностей, создаваемых материалистами, великие святые, подобные Джади Бхарати и Уткали, предпочитают хранить молчание. Поэтому недалекие люди считают их безумцами, глухими или немыми. По сути дела, все чистые преданные стараются не общаться с безбожниками. Но с другими преданными они поддерживают дружеские отношения. Невидным людям проповедуют, чтобы наставить их на путь истины. Вполне естественно, что в мире, где большинство людей являются безбожниками, некоторые великие преданные становятся бхаджанананди. Преданные другой категории, гоштхиананди, проповедуют людям, стремясь увеличить число преданных Господа. Однако даже преданные проповедники стараются избегать тех, кто враждебно относится к духовной практике. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурн милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитами на бутали своям рупа кадамхям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванипью вайшнавипью намамаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Можешь подумать, что напишет так или еще ты приходишь на самом деле на тему Гатта в том, что я не понимаю, что Прабхупада есть при чистостном имени Гуру Кадашьям. На мумочный подарок, что напишет я в дальнейшем эти в активе Данта с вами идти на Настас Расатине Гуру, а не причарине, не решаешь, что меня эти прощите, а дальше тарине. Джаданха Бадхирон Мата Мукакрити Ратан Матих Лакшита Падхи Баланам Прашантарчир Иваналах. Недалеким людям, попадавшимся ему на пути, Уткал оказался слабоумным, слепым, глухим и немым безумцем. Но их представление о нем не соответствовало истине. В действительности он был подобен невидимому огню, тлеющему под слоем пепла. Мы читаем 13 главу 4 песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Потомки Друва Махараджа». Историю Друва Махараджа мы закончили. Друва благополучно вернулся к Богу. Теперь идет разговор о тех, кто были после него. И Уткала был его старшим сыном. Предполагалось, что он должен был стать его наследником, наследником царства, так обычно происходит. Но поскольку Уткала был великой душой, настолько великой душой, что он просто не мог без духовной жизни вообще, то он отверг эту идею о наследовании царства и встал на путь духовного подвижничества. То есть мы уже говорили о том, что у нас всегда есть два пути. Путь духовности, путь материальный. Иногда эти два пути переплетаются. Мы знаем, что душа и тело обладают разной природой. У материалистов нет особенных метаний, чем заняться. Он может какую-то профессию искать, но в целом он понимает, что в этом материальном мире надо жить. Чистая душа старается, наоборот, подальше от всех материальных дел, держаться по минимуму все свои материальные нужды, исполнять и старается пребывать духовно. Но часто эти два пути переплетаются. Путь материального развития, путь духовного развития. В случае с Друвой Махараджи, отцом Уткалой, до поры до времени это был смешанный путь. То есть он был царем, и при этом он был преданным. В принципе, Уткала тоже мог пойти по стопам своего отца и попытаться соединить свою духовность с материальной жизнью. В чем проблема? Пример такой был. Он его видел своими собственными глазами, пример своего отца. Тем не менее, люди разные, и настолько сильно было желание духовного развития у Уткалы, что он не видел в себе сил и даже не видел необходимости сочетать все эти вещи. Но в том случае, если человек пренебрегает материальными обязанностями, а в данном случае можно сказать, что Уткала пренебрег своими обязанностями. То есть на него делали ставку, делали расчет, что он станет следующим царем после Дхрувы. Он пренебрег, то есть можно сказать, что он где-то не оправдал ожиданий. В этом случае единственным оправданием является интенсивная духовная практика. То есть если человек не способен на интенсивную духовную практику, тогда он должен попытаться соединить материальную жизнь с духовной жизнью. Про чистый материализм мы не говорим, он нам не интересен. Там духовности нет, чистая материя. У преданного два варианта. Либо соединить свою материальную дхарму, материальные обязанности с духовной практикой, как это сделал Дхрува Махарадж, либо полностью погрузиться в духовное. Если он избегает какой-то ответственности ни там, ни сям, тогда он не будет развиваться. Особенность в том, что человек должен жить, прилагая усилия. Если человек не прилагает усилий, значит он находится в тамагуне. А иногда преданные очень вульгарно понимают идеи о том, что ничего не нужно делать, нужно полностью предаться. По их понятию, предаться – это поднять лапки кверху и плыть по течению. Кришна нигде такого не говорит. А когда он, Арджуне говорит «предайся», он говорит «работай для меня». То есть он нигде не говорит просто «ничего не делай». Это вульгарное понимание вручения себя. В третьей главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что не работая, невозможно поддержать даже собственное тело. То есть в жизни человека не должно быть безделия, должна быть интенсивная деятельность, либо материальная, либо духовная, либо их соединение. Если человек под видом того, что он не может на материальной ниве трудиться и процветать, он не хочет в материальном мире действовать и жить, а если он так говорит, тогда он должен полностью интенсивно погрузиться в духовную практику. Если он туда не погружается, при этом считает себя преданным, это какая-то ошибка. Что-то он перепутал. Он просто находится в тамагуне, и при этом он думает, что он не общается с материальным миром, тогда где твоя святость? Нет твоей святости, тогда, значит, называйся так, как ты называешься, тамагуна. То есть смысл в том, что человек должен развиваться либо материально, либо духовно. Если он не развивается ни материально, ни духовно, то он деградирует. То есть, когда человек перестает совершать усилия, либо материально, либо духовно, он просто деградирует. Вот поэтому Дхрува Махарадж до поры до времени соединял духовное и материальное развитие. Уткала решил не вставать на путь материального развития, решил не быть царем. Тогда единственное оправдание такому пренебрежению долгом, одним внешним долгом, значит полностью исполняется внутренний долг. Потому что жить без дхармы, не выполняя обязанности, значит это адхарма. Адхарма это не религиозность. И адхарма приводит только к деградации. Только к деградации. Вот. Поэтому, если религиозный долг не выполняешь, то материальный выполняешь. Если ни того, ни другого не выполняешь, значит это тамагуна. Это не имеет отношения никакого ни к материальному развитию, ни к преданному служению. И Уткала, похоже, полностью погрузился в духовную практику, вплоть до того, что он стал казаться совершенно безумным тем людям, которые наблюдали за ним. Действительно, мы знаем, что когда человек что-то погружается, то он для окружающих людей такой становится как бы отсутствующим. Любое дело вы можете погрузиться, хоть материальное, хоть духовное. Если человек что-то полностью погружен, то он плохо воспринимает окружающий мир. Концентрация. Концентрация – это такая вещь, когда я полностью во что-то ухожу, либо я читаю книжку, сижу в автобусе, все ходят мне по ногам, я этого даже не замечаю. Я полностью погружен во все эти вещи. Вот. Или какой-нибудь человек смотрит кино, открыв рот, или еще что-нибудь, погружен в какие-то компьютерные игры. Он полностью туда ушел. Для окружающей среды он невосприимчив. Это материальные примеры. Или в духовной практике человек погружается в молитву, в медитацию, в воспевание, настолько, что он совершенно забывает о том, где он находится. И это хорошо. С другой стороны, если мы находимся где-то на людях, то это нехорошо. Вот, потому что есть разные наставления, что мы не должны производить на людей дурное впечатление. Здесь похоже, что Уткала действовал вопреки своему собственному престижу и репутации, говорится, что он казался слабоумным, слепым, глухим, немым безумцем. Вот. В принципе, в ведическом обществе были эти так называемые авадхуты, люди, которые пренебрегают всякими социальными нормами. Вот. Но когда речь заходит о нынешних временах, сейчас тоже такие авадхуты есть. Но Шрила Прабхупада, тот, кто принес нам учение Парампары, не рекомендовал эти вещи. Хотя мы знаем, что в нашей традиции есть авадхуты. Нитьянанда сам был авадхутой. Фактически Харидас Хакур практически был авадхутой. Некоторые личности из более близкой истории, тот же Гаурик Шардас Бабаджи, он фактически был авадхутой. То есть они пренебрегали социальными какими-то всякими нормами и так далее. Вот. Но те ачарьи, которые были последними в нашей традиции, которые, собственно говоря, дали нам определенную модель поведения и жизни, никто из них не был авадхутой. Ни Бхактинат Хакур, ни Бхактистанта Сарасвати, ни Шрила Прабхупада. Они все были людьми дхармы, которые исполняли свои обязанности до поры до времени в материальном мире. Вот, потом они перешли полностью на духовные обязанности. Все они были в этом плане идеальными такими джентльменами, трансцендентными аристократами, которые никогда своим поведением не эпатировали публику, никогда не возмущали общественного мнения, никогда не вели себя таким образом, чтобы создать какое-то впечатление о преданных, о каких-то действительно безумцах, неадекватных людях. Следуя этому примеру, преданные тоже современно не должны себя вести как авадхуты. Есть у людей, конечно, такие природные некоторые замашки. В таком случае они должны жить так, чтобы вообще их никто не видел, не слышал. Вот. А если они пытаются, так сказать, как это сейчас модно говорить, позиционировать себя в качестве членов общества, вот, то это им не рекомендуется делать, потому что таким образом они сразу же бросают тень на все общество. Если они ходят как попало, ведут себя как попало, будут там в состоянии транса в общественном транспорте читать мантру в таком совершенно безумном состоянии каком-то, вот, то это плохо, это очень плохо. Они могут, если хотят залезть где-нибудь на чердак, храм или еще где-нибудь, там они могут в этом состоянии, там их никто не увидит. А те, кто увидит, поймут, что с ними происходит. Вот. А та ситуация, где люди могут неправильно понять, то вот эту свою полную преданность Богу лучше всего демонстрировать правильно, как это делал Друва Махарадж. То есть, если мы представляем высшую культуру, духовную культуру, это обозначает, что та культура, которая чуть ниже, человеческая культура, она должна быть в полном порядке. Если я проповедую людям высшее, и при этом я вообще одет непонятно как, нечищенные ботинки, какая-то неряшливая одежда, непонятно, что там на носу, нестертая тилака какая-то. Если носишь тилаку, аккуратно, чтобы все было ровненько нарисовано, как женщины косметику носят, 100 раз на себя в зеркало посмотрит, перед тем, как на улицу выйдет. Точно так же, если мы, допустим, какие-то носим знаки вайшнавского отличия в общественных местах, это обозначает, что они должны быть по высокому стандарту, все красиво нарисовано, все идеально. Как Шрила Прабхупада говорил, преданный идеальный джентльмен. Идеальный джентльмен. Вот. Если человек не пытается демонстрировать всех этих вещей, тогда, значит, он должен быть аккуратен, чист, вежлив. То есть его материальная культура должна быть на высоком стандарте, по стандарту гуны благости. В этом состоянии он может говорить о еще более высокой культуре, о трансцендентной культуре. Если он говорит о трансцендентной заоблачной культуре, а при этом непонятно, как он выглядит вообще, то нужно быть таким же отреченным, чтобы полностью все это принять. А большинство людей, как известно, встречают по одежке, потом уже провожают по уму. По этой причине преданный в нынешнюю эпоху, представляющий парампару, традицию Господа Чайтаньи, должен ориентироваться на преданных типа Гоштхи Ананди, то есть проповедники. Баджан Ананди, Прабхупада пишет, это люди, которые погружены в себя, им дела нет до того, какое они общественное мнение формируют. Тогда они не должны быть на глазах публики. Они должны быть в каких-то изолированных местах, и там они погружаются в свой баджан, в свою медитацию, и никто не против. Но если мы каким-то образом находимся на людях, мы должны уважать какие-то общественные устои и не должны эпатировать публику каким-то невероятным. Наша внешность и так уже достаточно экзотична, и так люди не все правильно понимают, тогда она должна быть максимально аккуратна и красива. И другой момент, которое еще следует из этого комментария, это то, что эти два типа преданных всегда будут и те, и другие, и всегда будут люди Баджанананди типа и Гоштхиананди. Вот смысл в том, чтобы просто человек соответствовал своей природе, выполнял свои обязанности, и нельзя сказать, что одно лучше или другое лучше, просто у всего есть своя цель. И естественно, что порой, когда мы видим, что окружающая среда совершенно невосприимчива к духовному посланию, более того, она настроена даже порой агрессивно, в этом состоянии лучше всего не пытаться проповедовать. Мы знаем, что это одно из оскорблений святого имени, пытаться проповедовать людям, которые являются неверующими, неверующими в смысле, которые даже не желают ничего этого понимать и агрессивно настроены. Иногда мы слышим призывы, что нужно всем проповедовать, Господь Читания сказал, «Яри дэха тарикаха, Кришну упадеш, куда бы ты ни пошел, кого бы ты ни встретил, всем говорим о Кришне». Это верное наставление. С другой стороны, это наставление каким-то образом необходимо примирить с другим наставлением, с этим десятым оскорблением, что нельзя проповедовать людям, которые враждебно настроены к проповеди. То есть они не являются противоречащими друг другу, просто-напросто нужно иметь достаточно разума, чтобы понять, кто есть кто. И когда мы видим, очевидно, что попадаем в какую-то такую враждебную, невосприимчивую среду, то здесь нет необходимости кому-то что-то навязывать. Если видно, что мы преданные, искренний человек, который ищет чего-то, он сам подойдет и спросит, а что это у вас, расскажите мне. Вот. Если человек начинает проповедовать в такой очень враждебной среде, тогда он может не обижаться, что его побили или еще что-нибудь такое, или оскорбили, вот, потому что он сам эту среду возбудил своей такой вот проповедью, которая не соответствует месту, времени и обстоятельствам. Мы знаем ведическую пословицу, что если змею кормить бананами и молоком, тогда это только увеличит ее яд. Мы знаем, что чистое послание – это то, что является чистой благостью, как молоко и банан – это чистая благость, гуна благости. Но если такому низменному существу, как змея, дать, змея – это то, что все перерабатывает в яд, все, что она не ест, все, что она делает, это все превращается в яд. Вот таково сознание этого живого существа. Точно так же, если мы начинаем нарушать этот принцип проповеди людям, которые не хотят этого, то тогда они все эти слова потом обратят против нас же. Вот, потому что они не способны воспринимать такие возвышенные истины, и то, что нам кажется возвышенным, в их устах потом звучит вообще как вершина пошлости. Я сам слышал какие-то такие вещи, которые они обращали согласно своим понятиям в совершенно несусветицу. Вот поэтому, когда мы видим такие обстоятельства, то здесь лучше хранить молчание, как Уткала или как тот же самый Джада Бхарата, но внешне мы не должны их имитировать. С другой стороны, мы должны понимать, что ситуация далеко не всегда является безнадежной, что на самом деле довольно многие люди сейчас ищут истину. В конце концов, мы знаем, что правдивость – это последняя нога религии, это последний принцип, который еще в какой-то степени сохраняется в Кали-югу. И сохраняется он, как правило, в том смысле, что люди еще ищут эту правду, ищут какую-то истину, они пытаются найти, докопаться до нее. Вот. И преданные должны научиться, так сказать, видеть или находить этих людей, как минер или сапер находит мину на минном поле, хотя она не видна. По определенным признакам точно так же и преданный может создавать, так сказать, определенные обстоятельства, к которым привлекаются люди, которые этого ищут. Предположим, если вы хотите созвать голубей, вы выходите на улицу и разбрасываете крошки какие-то или зерно какое-то, они тут же прилетают, эти голуби, потому что они стремятся к этой пище. Точно так же, если мы хотим привлечь какие-то искренние души, мы можем предложить им кое-что. Допустим, мы можем организовать какую-то проповедническую программу, объявить что-то еще, или та же самая Харинама ходит, и кому не нравится, Харинама вещь динамичная, она прошла мимо, там кому не нравится, остались в одном месте, мы пошли дальше. Вот. Люди преданные могут предлагать книги как корм. Как корм мы предлагаем, чтобы привлечь каких-то голубей. Вот точно так же не впихивать, не совывать, не обманывать какими-то любыми угодно путями. Вот просто предлагать и ненавязчиво, с привязанностью к Кришне. Без привязанности к результату, но с привязанностью к Кришне. Мы предлагаем это послание Кришне. И искренние люди видя такую как бы свободу преданного, его, с одной стороны, достоинство и ненавязчивость, какое-то внутреннее его качество, чистоту, аккуратность, почтение, духовность, какая-то особая энергия идет от преданного. Искренние люди, видя все эти вещи, они также, так сказать, подходят, привлекаются, если у них какой-то духовный голод есть. Вот. Это называется проповедь. То есть проповедь подобна помощи. То есть у нас нет спортивных задач. Когда проповедь превращается в спортивные задачи, в соревнования, кто больше, иногда это тоже нужно. Когда, допустим, какой-то марафон для того, чтобы... Прабхупада на самом деле все эти вещи использовал только для того, чтобы задействовать нашу соревновательную природу. То есть на Западе достаточно много гуны страсти. И гуна страсти обозначает «я хочу быть первым». Я хочу быть первым. Прабхупада всем говорил всегда, что Кришна самый первый. Он Ади Пуруша, Ади один первый. Вот, никто не может стать Кришной. Но ему нравилось это трансцендентное соревнование между преданными, кто больше них распространит. Опять же он говорил, это нужно только для того, чтобы просто использовать вашу природу. Раз уж у вас есть тенденция соревноваться между собой, хотя бы соревнуйтесь на такой ниве хорошей, кто больше них распространил, еще что-нибудь такое. Вот, но... Нигде мы не встречаем в шастрах таких утверждений, что это должен какое-то там обязательное количество выдать на гора, или всех обогнать, или еще что-нибудь такое. Это просто такая природа у людей. И раз уж она есть, то Прабхупада ее просто использовал, вот, устраивая такие трансцендентные соревнования. Вот. Но в целом он сам никогда, так сказать, не пытался какими-то там своими гордиться результатами, чем-то еще, потому что результат такая вещь, которую мы не можем прогнозировать. Вообще никто не может прогнозировать результат, понимаете, никто и никакой. Материалисты пытаются там что-то там, тотализатор у них свой, кто выиграет, кто проиграет, на кого делать ставку, бизнес пойдет, не пойдет. Никогда абсолютной стопроцентной гарантии ни в чем нет. Точно так же и мы можем в чем-то участвовать, но мы точно не знаем. Поэтому мы должны быть привязаны к результату, должны быть привязаны к Кришне. Кришне, к тому, от кого все зависит, в том числе и все результаты. Вот. И будучи погруженным в Кришну, человек должен стараться дать Кришну другим людям. А причем нужно понимать, что это не просто проповедь о какой-то конфессии. Да, действительно, иногда люди говорят, а что это у вас, какие-то индийские картинки, наверное, какая-то индийская вера. А преданный должен уметь квалифицированно объяснить, что какие-то картинки в любом случае будут. Если будут нарисованы, ну, не индусы, значит, будут нарисованы либо русские, либо китайцы. Кто-нибудь будет нарисован. Мы не можем нарисовать человека без признаков. Вот тогда его лучше не рисовать. Тогда какие-нибудь векторы, стрелочки, циферки писать. Раз уж мы рисуем человека, то он так или иначе будет либо негром, либо китайцем, либо русским, либо индусом. То есть он не может ни к чему не принадлежать человек. Вот если мы рисуем какое-то изображение, то к какой-то расе, какой-то нации он будет принадлежать. Вот. Но преданный должен уметь объяснить людям, что дело не в цвете кожи и не в атрибутах культуры, а в том, что есть в жизни объективный смысл. Этот объективный смысл состоит в том, что человек должен быть счастливым. В этом смысл жизни, быть счастливым. И счастливым он может быть только тогда, когда его сознание возвышено. Вот все. Не может человек быть счастливым, когда его сознание низко. Смысл жизни – счастье, а счастье наступает только при возвышенном сознании. Когда человек низок, представление его о счастье тоже в тамогуне, то есть он считает, что счастье – это вот напиться, наесться, не знаю, что там такое сделать, вот, какое-нибудь безумие совершить. Но все понимают, что это глупость. Когда только все, конечно, в совершенном состоянии безумия, тогда они думают, что это счастье. Нормальный человек понимает, что состояние счастья наступает только при возвышенном сознании. И так мы просто объясняем людям, что дело не в цвете кожи, не в каких-то внешних атрибутах, а в том, чтобы стать счастливым. И путь к счастью через возвышение сознания. Теперь мы начинаем просто и коротко описывать процесс, что для того, чтобы возвысить сознание, нужно его к чему-то возвышенному привязать. Вот все. Что в этом мире есть возвышенного? Что в этом мире есть возвышенного? Вот. Есть какие-то идеи, есть какие-то идеалы, еще что-то. Вот. Но все это достаточно абстрактно. И в этом смысле вайшнавская традиция, философия и культура предлагает людям совершенно конкретный возвышенный идеал. Верховную личность Бога. И идеальные отношения с ним. Эти идеальные отношения с ним царят в духовном мире. Это не все основаны на чистой бескорыстной любви. То есть преданный должен уметь нарисовать человеку такую внеконфессиональную, вненациональную картину идеальной жизни. Не просто какую-то идиллию или утопию. То есть иногда люди воспринимают это все как идиллию и утопию. Вот. Мы можем объяснить, что То, что сейчас кажется идиллией и утопией, происходит только просто потому, что у большинства людей низкое сознание. Мы не можем из людей с низким сознанием сделать какое-то возвышенное общество. Такого не бывает, потому что общество состоит из каждого конкретного человека. Вот. И естественно, что это непростая работа, и этот, так сказать, рай, он вряд ли когда-нибудь наступит на земле, особенно в Кали-Югу, это трудно ожидать. Вот. Но раз люди к какому-то идеалу уже стремятся, этот идеал должен быть конкретным и понятным. Идеал, идеальную жизнь никто отрицать не будет. Какое-то совершенство, идея совершенства никто отрицать не будет. Разумный человек не будет отрицать. Но преданный должен попытаться это все сделать, описать без утопии. Без утопии, на основе реальности. Что весь смысл в нашем сознании. Что весь смысл в наших отношениях. И дать этот идеал это Кришна. Если человек что-то уже читал или знаком, увидел какие-то противоречия, какие-то несоответствия, что-то он не понял, с чем-то там перепутал, преданный должен уметь объяснить ему все эти вещи, почему Кришна повел себя так, или сказал то, или это, почему он Арджуну, проникшегося духом пацифизма, толкал на войну, вот, тем более со своими собственными родственниками. Преданный должен уметь квалифицированно все эти вещи объяснить. Это называется проповедь. Проповедь – это когда мы расплетаем извилины в мозгах. То есть у людей просто-напросто какие-то сложились либо неверные представления, либо предубеждения. И здесь два фактора, которые помогают эти предубеждения разрушить. Первое – это характер самого преданного, его отношения, его подход, что называется. И второе – это его понимание, его способность вот так вот квалифицированно с людьми действовать. И все это вместе называется проповедью. Проповедь – это то, что меняет сознание человека. Проповедь – это то, что вправляет мозги, это то, что в конце концов в сознание приносит высшую ценность, высшую цель. Вот, в действительности проповедь – это то, что дарит людям высший дар. Потому что когда преданный сумел поставить людям, вдохновить их на следование высшей цели, в действительности теперь жизнь приобретает смысл. Теперь энергия человека может быть направлена на какую-то достойную цель. Сейчас получается так, что люди рождаются, тело родилось, сознание в теле есть. Именно из-за присутствия сознания тело-то и развилось. Вот. Но сознание должно вырасти. Родители много времени, много сил, много денег тратят на то, чтобы ребенок был здоров, чтобы он нормально рос, развивался, ходил во всякие разные секции, кружки, интеллектуальные, физически развивался. Но при этом они совершенно не заботиться о том, чтобы он духовно развивался, чтобы само сознание развивалось. И поэтому люди, получив тело, получив какую-то определенную энергию, время жизни, они начинают куда-то гнать непонятно куда. То есть нынешняя жизнь подобна гонке, кто кого. Кто быстрее, кто больше, кто быстрее добежит, до чего-то там что-то первый схватит. Вот. То есть в гуне страсти вот так людей мотивируют, но какой-то серьезной цели не рисуют. И поскольку нет этой возвышенной, достойной, высокой цели, то тогда люди просто тратятся на ерунду. Понимаете? Поскольку так или иначе жизнь обозначает растрата энергии, мы же тратим на что-то время, правильно? Мы же не можем сказать, секундомер, стоп, и время остановилось. Пока я не решу, что со смыслом жизни время-то стоит. Нет, время все время течет. Вот. Поскольку время течет, значит мы его на что-то тратим. Обязательно. Вот. И если этой высшей цели нет, значит оно просто уходит впустую. Вот и все, как вода в песок. И когда у человека нет этой высшей цели, тогда он теряет всякий смысл. Какие-то начинают его волновать сиюминутные какие-то моменты. И вот эти вот сиюминутные проблемы, они полностью забирают всю его энергию. И получается, что человек жизнь проживает, много лет проходит, и потом он, ах, обернулся назад, жизнь позади, а ничего не достигнуто. Почему ничего не достигнуто? Вот. Просто потому, что не было ясной цели. И сейчас мы видим, что у людей эту цель отобрали. Фактически ее уже долго нет. Вот. Но пока люди были верующими, вот, как-то еще что-то какое-то хотя бы на уровне веры, хотя это все наивно, но по меньшей мере к чему-то они стремились возвышенными. Вот. Когда, предположим, в нашей стране подменили все идеалы, какую-то нарисовали идеологию, хотя это была ложная идеология, в какой-то степени она людей как-то все-таки консолидировала, к чему-то они во что-то верили, что там какая-то у них общая цель есть, и это в какой-то степени как-то помогало им жить какой-то даже аскетичной жизнью, потому что они думали, вот будет какая-то цель, какой-то коммунизм наступит, сейчас мы, допустим, затягиваем ремни, вот, но потом наступит это общество процветания, и все будет хорошо. Когда эта ложная цель лопнула, с одной стороны, вроде бы стало лучше, потому что иллюзия, один пузырь лопнул, вроде бы лучше. Вот. Но с другой стороны, стало хуже. В каком смысле стало хуже? Стало хуже в том смысле, что люди потеряли цель в форме заблуждения, но другой достойно не приобрели. Теперь другая иллюзия. То была иллюзия на уровне разума, на уровне мечты, что мы что-то там построим. Теперь им сказали, да бросьте вы всю эту ерунду, а жизнь это вот то, что прямо у вас на расстоянии вытянутой руки. Бери от жизни все, что можешь, и все. Не нужно о чем там высоком мечтать. Теперь жизнь превратилась просто в наслаждение чувств. Если раньше нам говорили, ограничивая свои чувства ради какого-то идеала, на уровне разума нам рисовали этот идеал. Теперь говорят, все, бросьте, этот мыльный пузырь лопнул. Вот теперь реальность, это реальность чувственного наслаждения. И кто во что гораздо, что называется, пошли направо-налево. Вот. И теперь мы видим, что люди в каком-то смысле где-то там даже стали хуже в чем-то, потому что они совершенно не способны ограничивать себя ради какой-то возвышенной цели. Вот. И в этом состоянии что происходит? В этом состоянии гибнут, разрушаются их физические тела, разрушаются их тонкие тела. То есть, когда человек не направляет свою энергию, мысли, желания, чувств на высшую цель, его тонкое тело полностью оскверняется. То есть, когда у меня есть какой-то идеал, то с этим идеалом я свое тонкое тело как-то берегу. То есть, я одну информацию, какие-то эмоции впитываю, другие нет. То есть, я знаю, что это неблагоприятно для духовной жизни. Но когда вот этой вот высшей цели нет, тогда человек становится на тонком и на грубом уровне всеядным. Он говорит, все равно. То есть, поскольку нет высшего критерия, нет абсолютного блага, он говорит, тогда обозначает, что все равно. Все равно, что есть, все равно, что делать, все равно, о чем думать, все равно, что слушать, что читать, нет никакой разницы. То есть, они вот эту вот вертикальную иерархию ценностей, что наверху абсолютное благо, Кришна, внизу абсолютное зло, это полное неведение о нем, они эту вертикаль полностью отрицают. То есть, вот эта вот философия относительности и демократия, вытекающая из относительности, это обозначает, что все на одном уровне, поэтому ничего не имеет значения. И умы, тонкие тела людей испорчены этим, и это имеет практически негативный выход, потому что они на практическом уровне не видят разницы. То есть, допустим, конечно, они, покупая продукты, приглядываются, если, допустим, они почитали где-нибудь, что есть какие-то там канцерогены или какие-то вредные добавки, они это выискивают. Вот, то есть, в какой-то степени они разборчивы. Но недостаточно разборчивы, потому что, скажем, если мы узнаем о высшей цели, о чистом духовном мире, тогда мы будем смотреть не просто на какие-то там канцерогенные добавки, а мы также будем смотреть также еще и на тамогунные добавки, какие-то вещи, связанные с животным и с чем-то еще, вот, со всем тем, что как-то стимулирует насилие или погружает человека в тамогун. Вот, поэтому, когда есть какая-то возвышенная цель, то эта возвышенная цель, она сразу же дисциплинирует человека. Сразу же дисциплинирует человека. Это проявляется в том, что очищается его физическое тело и тонкое тело. Каждый преданный, даже если он не может похвастаться, что у него есть какие-то там чувства к Кришне, по меньшей мере он совершенно точно может отметить, что благодаря такой целенаправленной духовной жизни стало чище его тело, стал чище его ум. Это однозначно. Это однозначно. Вот. И это уже благо для человека. С какой скоростью человек прогрессирует, тут много разных факторов, и его желания, и его окружение, всякое разное. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы у человека появилась вот эта высшая цель, и чтобы он к ней стремился. Когда он начинает к ней стремиться, тогда очищается все его бытие. То есть само присутствие высшей цели, оно делает его жизнь возвышенной. Если ничего возвышенного в его жизни нет, значит, соответственно, его поведение, его образ жизни, он просто будет, если это интеллектуал, который способен понимать какие-то высшие цели, если у интеллектуала нет высшей цели, это будет циник из циников. Мы замечаем это. Когда люди с большим потенциалом понимания, если у них отобрать возвышенную цель, теперь это энергия разума, которая у них есть, она будет просто извращаться в цинизм, в черный юмор, в такие вещи, понимаете? Вот, то есть, эта энергия разума, она должна быть направлена на возвышенные вещи. А если этого нет, и то же самое, люди, у которых может быть не такой возвышенный разум, но у которых сильные чувства, вот, если эти чувства не направить к этой высшей цели, тогда эти чувства, они просто погрузятся в тамагуну, в тамасараджас, они будут полностью осквернены, извращенная деятельность чувств начнется. Вот, поэтому со всех точек зрения и для тонкого тела, для физического тела, духовная практика является благотворной. Цель духовной практики – это своим сознанием достичь Кришны, полностью охватить его своими чувствами. Так вот, здесь в предыдущем стихе в комментарии была эта фраза, определение бхакти сарвабхади винир муктам тат парати на нирвалам хришикена хришикеша севанам бхакти ручите. Что преданным служением называется такой процесс, когда мы свои чувства хришикена связываем с хришикешей, с господином чувств. И в этом процессе происходят две вещи. Мы освобождаемся от всех материальных обозначений сарвабхади винир муктам и тат парати на нирвалам. И чувства очищаются. Почему они очищаются? Потому что они коснулись чистого. Если мы не коснемся наичистейшего, Кришна чувства не очистятся. Очень простой принцип понять, принцип, вернее, по которому можно понять, что духовная практика реальна, и что Кришна реален. Если бы Кришна не был реален, то при этом не становились бы чище. Вот, если они просто бубнят непонятно что, вот, эта вибрация ничего не значит и никакого реального Бога не обозначает, тогда возникает один вопрос. Почему человек становится чище однозначно? Если в кране нет воды, я просто руки под этот кран пустой поставил, вот, то руки мои чище не станут. Понимаете? Вот, но если я чувствую, как в этом процессе очищаются мои чувства и ум, это обозначает, что это реальная субстанция, мы с реальной субстанцией имеем дело. Вот, и проповедь как раз обозначает как бы ввести человека в реальность, введение в реальность. Сейчас люди то, что называют реальностью, это, конечно, тоже реальность. Но это реальность приходящая, это реальность временная. Сейчас реально зима, потом будет реально весна, потом будет реально лето, потом опять. То есть это реальность относительная. Но мы занимаемся вопросами абсолютной реальности. Кришна это тот, с кем всегда хорошо, независимо от зимы или от лета. То есть проповедь это великий дар. Это то, что при помощи чего мы можем дать людям великий дар. Дать им вот эту утраченную цель, эту надежду, это совершенство. Преданный может пробудить в человеке веру, преданный может систематизировать, оккультурить его знания, он может ответить на все вопросы, развеять все сомнения человека. Вот поэтому, хотя мы читаем сейчас о поведении такого немножко необычного человека, как Уткала, который стал на путь Бхаджанананды, то есть он погружен в себя, в Кришну, в духовную жизнь, ему дела не было никакого до окружающих людей. Вот, Прабхупада пишет, что есть другой путь Гоштхананди, и он на самом деле для нас более продуктивный. Потому что на баджан, как правило, способны те люди, у которых нет вообще никакой скверны. Если человек неквалифицированный, с какой-то материальной скверной, пытается заниматься баджаном, но долго его не хватит. Он погрузится в себя и опять начнет ходить по лабиринтам собственного ума, материальных желаний. Поэтому для того, чтобы встать на путь Бхаджанананди, такое погружение в внутреннюю медитацию долгого и полного игнорирования материального мира, нужно иметь абсолютную чистоту. И на такую чистоту мало кто может претендовать. Поэтому процесс Гоштхиананди или процесс проповеди, он обладает такой двоякой задачей. С одной стороны, он приносит благо окружающим людям. С другой стороны, именно через этот процесс человек получает больше всего милости Кришны, которая была очистительной силой. Вот поэтому нужно понять, что когда, допустим, духовный учитель призывает нас к проповеди, это не просто какая-то очередная политическая агитка, давайте там распространяйте книги или что-то еще, больше туда, сюда, значит, чтобы больше было преданных. Это одна из задач, да, действительно увеличить число преданных. Но в действительности внутренняя задача состоит в том, чтобы очистить нас самих, потому что проповедь это такая деятельность, при которой человек как никогда вручает себя Господу, потому что он понимает, что я могу сказать, что я могу сделать сам по себе. Но если ты, Господь, возьмешь меня в свои руки, если ты сделаешь меня инструментом, тогда что-то выйдет. То есть проповедь это удивительный способ привлечь к себе очень много милости Кришны. Поэтому этот процесс обладает такой двоякой силой, он очищает нас и дает благо другим. И когда человек провел свою жизнь в проповеди, очищенный, вот тогда он очень легко может погрузиться в баджан. Вот тогда очень легко. Если он подумает, что ой, это деятельность проповеди, это такая суета, общаться с какими-то людьми, которые вообще задают глупые вопросы, от них дурно пахнет или еще что-нибудь, погружусь, как я, как Харидас Такур, в баджан, он может попробовать это, но очень скоро он поймет, что он не сильно отличается по степени своей чистоты от тех, кого он боялся. Вот он увидит там вместо, внутри, вместо Кришны, увидит всяких монстров своих материальных желаний. Вот. И поэтому необходимо, чтобы дойти до этого уровня Бхаджанананды, пройти определенную школу проповеди. И Шрила Прабхупада просил нас прямо или косвенно в той или иной степени помогать людям в духовной жизни. Потому что это расширяет круг людей, стремящихся к высшей цели. Это направляет их энергию в правильное русло, они становятся чище, они становятся счастливее. Поскольку мы начали с того, что все хотят счастья, то проповедь – это как раз способ дать это счастье. Потому что когда человек получает эту высшую цель, благодаря этой высшей цели очищается его сознание, чем чище его сознание, тем выше стандарт его счастья. Потому что во второй песне Шримад Бхагаватам сказано, что счастье – это состояние очищенной души. Хари Кришна. Вопрос. Что стерто?
Ну, говорили про этих людей, которых линейка стерта.
Какая линейка стерта?
И сказали, где люди, которых вот Кришна хорошо.
А, в смысле, иерархия ценностей? Да.
Это есть философия, что изменит?
Отчасти. У философии пустоты у нее очень много ипостасей. У нее есть, допустим, такая чистая ветвь, чистая майявада, что называется. У этой философии пустоты есть материальное воплощение. Это материальное воплощение состоит в том, что человек в материальной жизни, он не стремится к брахману, но он в материальной жизни говорит все равно. Это просто низшая ипостась этой философии пустоты, что нет абсолюта. Нирвишеша обозначает нет различий. Шунья обозначает пустота. Шунья-вада – это философия пустоты. Нирвишеша обозначает, что нет разницы. Нирвишеша – это наша философия относительности. Ваша есть, вера, наша есть, вера, отсутствие веры – какая разница?
Три вида материалистов есть. Первый – это просто грубый материалист. Второй – это майвада. А третий – те, которые уже разочаровались на всех философиях, вот это философия пустоты.
Нет, ну, они ее в каком-то виде должны принять, эту философию пустоты, либо они должны стать на путь, вот как Шанкарачарья, майявада, либо они просто ее используют как принцип относительности в этом мире, что не важно, что я ем, к чему я стремлюсь, потому что все равно. То есть это просто будет низшее воплощение вот этой вот философии. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.